Глава восьмая. Свадьба. На завтра в 3 часа пополудни Гарри, Рон, Фред и Джордж стояли у разбитого в фруктовом саду огромного белого шатра, ожидая появления свадебных гостей. Гарри принял приличную дозу оборотного зелья и был теперь двойником рыжеголового мальчика-магла из соседней деревни Оттересен-Кэтчпоул. Волосы его Фред позаимствовал с помощью манящих чар. Идея состояла в том, чтобы обратить Гарри в кузена Барни, а многочисленные Уизли должны были поддерживать эту легенду. Все четверо держали в руках планы рассадки гостей, которые должны были помочь им разводить людей по нужным местам. Целая орда официантов в белых мантиях появилась часом раньше, вместе с одетым в раззолоченные костюмы оркестром. Сейчас вся эта волшебная братья сидела неподалеку под деревом. Гарри видел, как над ними поднимается синеватый трубочный дымок. За спиной Гарри находился вход в шатер, а за входом открывались ряды и ряды хрупких золоченых стульев, стоявших по обеим сторонам пурпурной ковровой дорожки. Столбы, на которых держался шатер, были увиты белыми и золотистыми цветами. Точно над тем местом, где Биллу и Флер предстояло вскоре стать мужем и женой, Фред и Джордж разместили гигантскую связку золотистых же надувных шариков. Снаружи неторопливо порхали над травой и шпалерами бабочки, и пролетали жуки. Летний день был в самом разгаре. Гарри испытывал некоторые неудобства. Магл, которого он изображал, был немного полнее его, отчего парадная мантия Гарри казалась ему тесноватой и жаркой. «Когда буду жениться я, — сказал Фред, оттягивая ворот своей мантии, — я подобной дури не допущу. Все вы оденетесь, как сочтете нужным. А на маму я наложу цепенящее заклятие, и пусть лежит себе спокойно, пока все не закончится». «Утром она была не так уж и плоха», — сказал Джордж. «Поплакала малость из-за того, что Перси не будет. Хотя кому он, спрашивается, нужен? Вот черт, началось, они уже здесь, глянь-ка». На дальнем краю двора одна за другой стали появляться ярко расцвеченные фигуры. Прошло всего несколько минут, и из них образовалась целая процессия, которая, извиваясь, двинулась по огороду в направлении шатра. На шляпках волшебниц колыхались экзотические цветы и подрагивали крыльями зачарованные птицы. На шейных платках волшебников посверкивали самоцветы. Толпа их приближалась к шатру, и гул возбужденных разговоров все усиливался, заглушая жужжание жуков. «Отлично, по-моему, я вижу нескольких кузин Вейл», — сказал Джордж, вытягивая шею, чтобы приглядеться получше. — Надо бы помочь им разобраться в наших английских обычаях. Вот я прямо сейчас этим и займусь. — Осади безухий, — сказал Фред, и, проскочив возглавлявшую шествие стайку пожилых волшебниц, сказал паре французских девушек. — Ну вот, permettez-moi, чтобы assister vous, то есть позвольте мне помогать вам. Девушки захихикали и действительно позволили ему проводить их в шатер. Джорджу только и осталось, что заняться пожилыми волшебницами. Рон взял на себя заботу о престарелом министерском коллеге мистера Уизли Перкинсе. Что касается Гарри, на его попечении оказалась глуховатая пожилая супружеская чета. — Приветик! — произнес, когда Гарри вышел из шатра, знакомый голос. И он увидел стоявших во главе очереди Тонкс и Люпина. Тонкс обратилась по случаю праздника в блондинку. — Артур сказал, что ты тот, у которого курчавые волосы. — Прости за вчерашнее, — шепотом прибавила она, когда Гарри вел их по проходу. — Министерство отрастило на оборотней здоровенный зуб, и мы решили, что наше присутствие никакого добра тебе не принесет. — Все в порядке, я понимаю, — сказал Гарри, обращаясь больше к Люпину, чем к Тонкс. Люпин коротко улыбнулся ему, но когда он отвел взгляд в сторону, Гарри увидел, что лицо его снова стало несчастным. В чем дело, Гарри не понимал. Однако задумываться над этим ему было некогда. Хагрид уже успел произвести некоторые разрушения. Неверно поняв указания Фреда, он уселся не на магическим способом расширенный и укрепленный стул, поставленный для него в заднем ряду, а на 5 обычных. И теперь они напоминали горстку позолоченных спичек. Пока мистер Уизли устранял повреждения, а Хагрид громогласно извинялся перед всеми, кто его слушал, Гарри поспешил обратно ко входу в шатер и обнаружил там Рона, разговаривавшего с на редкость чудаковатым волшебником. Он был немного косоглаз, с белыми, сильно смахивающими на сахарную вату волосами до плеч, в шапочке с кистью, которая болталась перед самым кончиком его носа, и в желтой цвета яичного желтка мантии, при одном взгляде на которую начинали слезиться глаза. На золотой цепи, облекавшей его шею, висела странная эмблема, похожая на треугольный глаз.
— Ксенофилиус Лавгуд, — сообщил он, протянув Гарри руку. — Мы с дочерью живем по соседству за холмом. Как мило, что добрейшие Уизли пригласили нас. Впрочем, с моей полумной вы, насколько мне известно, знакомы, — прибавил он, обращаясь к Рону.
— Да, — ответил Рон, — но где же она?
— Задержалась немного в вашем очаровательном огородике, чтобы поздороваться с гномами. Они у вас там кишмя кишат. Чудесно. Мало кто из чародеев понимает, сколь многое мы можем почерпнуть у мудрых маленьких гномов, или, если называть их как должно, у Гернумбли Гарденси.
— У наших можно почерпнуть множество ругательств, — сказал Рон. — Но, по-моему, они и сами почерпнули их у Фреда с Джорджем.
Он повел в шатер компанию чародеев, и тут появилась Полумна. — Привет, Гарри, — сказала она.
«Меня зовут Барни», — ответил впавший в замешательство Гарри.
«О, так ты и имя переменил?» — весело спросила она.
«Ну как ты меня узнала?»
«Да просто по выражению лица», — ответила Полумна.
Полумна, подобно отцу, облачилась в желтую мантию, которой добавила воткнутый в волосы цветок подсолнечника. После того, как глаза привыкали к яркости ее костюма, он начинал казаться вполне приятным. По крайней мере, на этот раз с ушей Полумны не свисали редиски. Ксенофилиус, углубившийся в беседу со знакомым волшебником, этот обмен репликами между Полумной и Гарри прослушал. Попрощавшись с волшебником, он обернулся к дочери, и та, воздев один палец, сказала: — Смотри, папочка, меня гном укусил.
— Чудесно! Слюна гномов благотворна до крайности, — сообщил мистер Лавгуд, хватаясь за палец дочери и оглядывая кровоточащие прокусы. — Полумна, любовь моя, если тебе захочется блеснуть сегодня своими талантами, вдруг тебе охватит желание пропеть оперную арию или почитать что-нибудь на русалочьем языке, не противься ему. Это может оказаться даром Гернумбли.
Рон, как раз в это время проходивший мимо, громко фыркнул. — Рон может смеяться сколько угодно, — невозмутимо сказала Полумна, когда Гарри провожал ее и Ксенофилиуса к их местам. — Но отец провел очень серьезное исследование магии Гернумбли.
— Вот как? — сказал Гарри, давно уже решивший для себя, что оспаривать странноватые воззрения Полумны или ее отца — дело пустое. — А ты не хочешь перевязать чем-нибудь палец?
— О, нет, все хорошо, — ответила Полумна,
с мечтательным выражением посасывая укушенный палец и оглядывая Гарри с головы до ног.
— А ты хорошо выглядишь. Я сказала папочке, что большинство гостей, скорее всего, придут в парадных мантиях, но он считает, что на свадьбу лучше всего облачаться в солнечные цвета. На счастье, понимаешь?
Она поплыла к отцу, и тут же объявился Рон со старенькой, цеплявшейся за его руку чародейкой. Крючковатый нос, глаза в красных ободках и розовая шляпка с перьями придавали ей сходство со сварливым фламинго.